Россия обязалась защитить Цхинвали и от Грузии, и от удара стихии, а Цхинвали обещал не предавать Донбасс. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
Неделя началась с чрезвычайной ситуации. Из-за обильных снегопадов и исхода лавин завалило Транскам, единственную транспортную артерию, соединяющую республику с Россией. Обильные снегопады вызвали аварию на линии электропередач Зарамак-Северный портал ЦАУ мощностью 110 кВт, через которую поступает в республику вся электроэнергия. Причем разрыв произошел в Замахском ущелье в труднодоступном месте, поэтому энергетикам в ликвидации последствий аварии оказывала помощь МЧС. Стихия повредила и Замахский водозабор. Из-за обильного мокрого снега и дождя он загрязнился. И городские власти приняли решение его перекрыть, поэтому в некоторых районах ощущалась нехватка воды. Без подзарядки один за другим стали выключаться мобильные телефоны. Многие люди остались без связи. Чрезвычайная ситуация продолжалась четверо суток. Именно столько времени понадобилось для ликвидации всех последствий снегопада. Эти события актуализировали тему строительства резервной линии энергоснабжения республики, говорит югоостинский эксперт Алан Джусоев.
Решение о том, что резервная линия должна быть, было принято еще в 2009 году. В 2010 году на это были выделены деньги, но в связи с планируемым ремонтом тоннеля это все отложилось, опоры поставили, там на повороте в Жумахское ущелье практически подстанцию подготовили. То есть сейчас вот этот кабель проложат.
Это она висеть будет или она на земле будет лежать?
Не, она будет по тоннелю идти, а потом будет висеть.
Уже в безопасном месте будет висеть?
Конечно, вдоль дороги.
Кроме того, по информации пресс-службы Юго-Осетинского правительства, Россия выделяет Южной Осетии газогенератор мощностью 25 мегаватт, который также будет обеспечивать республику электроэнергией в случае аварии на ЛЭП. Еще одна новость уходящей недели. Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России, который в 2016 году по совместному решению в ту пору спикера парламента Анатолия Бибилова и президента Леонида Тибилова должен был пройти вскоре после выборов президента, откладывается на неопределенный срок. Об этом Анатолий Бибилов заявил вчера, 28 декабря, на своей итоговой пресс-конференции. Анатолий Бибилов так объяснил причины отмены референдума. Цитирую. «Сегодня, когда у нас есть ДНР и ЛНР, которые фактически находятся в той же ситуации, что и некогда Южная Осетия, и когда мы единственная республика, которая их признала и помогает им, с нашей стороны этот шаг, я считаю, будет предательством». Конец цитаты. Очевидно, что мотивация явно притянута. Южная Осетия хоть и является значимым транзитером российской помощи Донбассу, но она не единственный канал помощи. Если гипотетически представить, что Южная Осетия стала субъектом России, то Донбасс без помощи не останется. Дело в другом. Вопрос о вхождении пора снимать с юго-осетинской повестки дня. В 2014 году под этим лозунгом партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым заняла больше половины мест в парламенте. А спустя два года сам Анатолий Ильич выиграл президентские выборы. То есть тема присоединения, причем в ближайшей перспективе, занимала центральное место внутриполитического юго-осетинского дискурса на протяжении почти трех лет. Теперь невозможность сдержать это обещание в ближайшей перспективе может сработать против «Единой Осетии» уже на следующих парламентских выборах. Партию могут обвинить в обмане избирателя. Если вопрос не имеет решения, его в любом случае надо снимать с повестки. И время перед новогодними каникулами для этого самое удачное, считает российский политолог Владимир Новиков.
Изначально вопрос о вхождении Южной Осетии в Российскую Федерацию был политически нерешаем. Потому что есть концепция внешней политики России, в которой четко говорится, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми, чей суверенитет поддерживается Россией. Кстати, вопрос вхождения в Россию, он был спорным внутри республики, и сейчас совершенно очевидно всем, что на сегодняшнем этапе этот вопрос не решаем. Политически нет механизмов и предпосылок для того, чтобы вопрос был решен. А то, как это было мотивировано, но это уже другой вопрос.
Интересное замечание. Вопрос был изначально не решаем, что не мешало ему быть самой обсуждаемой темой в республике на протяжении трех лет. Это вообще такая особенность юго-осетинского внутриполитического дискурса. Вдруг ни с того ни с сего все начинают рубиться вокруг какой-то несбыточности. Помните историю с проектом нового интеграционного договора с Россией? Три месяца шли скандальные обсуждения проекта документа. Чего только тогда не было, от требований внести какие-то новые пункты до взаимных обвинений в предательстве. Но при этом никто не удосужился проверить пункты и предложения на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации. Хотя, казалось бы, это элементарно. Например, доп. Соглашения в военной сфере. Помните, звучали требования, чтобы военнослужащие Южной Осетии входили бы в состав российской армии отдельными подразделениями, чтобы в случае каких-либо изменений изменений в политике России, они могли бы из российской армии также отдельными боеспособными подразделениями выйти. Эти уточнения внесли в проект, но при этом никто не удосужился прочитать российский федеральный закон номер 61 об обороне. В частности, статью 12. Пункт 1 этой статьи гласит, цитирую, личный состав вооруженных сил Российской Федерации включает военнослужащих и гражданских лиц персонала вооруженных сил Российской Федерации. Конец цитаты. То есть не предусмотрено законом в составе российской армии никакие иностранные или туземные формирования. А значит, вопрос этот можно было закрыть уже тогда, на этапе обсуждения проекта. Вместо этого, когда в итоговом документе доп. Соглашения в военной сфере этого пункта не оказалось, опять начались упреки в предательстве. Вот такая особенность дискуса. При этом в республике хватает образованных людей, которые все это видели, понимали и могли бы провести разъяснительную работу. Но то ли они предпочитают помалкивать, то ли их никто не слышит. Мне кажется, потому что любой дискус – это площадка, и здесь возможность проявить себя ярким и харизматичным важнее скучных здравомысленных рассуждений, как это было в случае с референдумом о вхождении в состав России. Еще одна особенность местного дискуса – он затихает так же внезапно, как и возникает. 27 декабря замглавы российского МИДа Григорий Карасин выразил озабоченность по поводу того, что в Грузии, цитирую, полным ходом развивается военная инфраструктура НАТО. Планируются поставки в Тбилиси новейших систем вооружений, французских систем ПВО и американских противотанковых ракетных комплексов. А США приступают к программе боевой подготовки грузинских военнослужащих. Конец цитаты. Карасин также указал как тревожный признак уклонение Грузии от подписания с Абхазией и Южной Осетией соглашений о неприменении силы. И заявил, что Россия не оставит Сухум-Цхинвал перед лицом возможной агрессии со стороны Грузии и призывает западных союзников в Тбилиси подумать о возможных последствиях милитаризации страны. Вопрос, что это было? Стандартная реакция на военное сотрудничество соседей с НАТО или сигнал о реальной угрозе конфликта? По мнению российского политолога, военного эксперта Александра Гольца, нет причин сгущать краски.
Я не думаю, что Россия всерьез обеспокоена военными последствиями вот этих поставок французских и американских вооружений Грузии. Но все-таки более или менее понятно, что в нынешней ситуации нынешнее грузинское руководство вряд ли решится на какие-то военные действия и так далее. Я также не думаю, что возможен какой-то материальный ответ. То есть наращивание группировки Южной Осетии и Абхазии. По той простой причине, что, в общем-то, России приходится действовать на нескольких фронтах одновременно, и очевидным образом физически людей не хватает. Особенно в условиях, когда центр российской военной активности перемещается на Запад.
Вот такие итоги недели. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».